Прошлый год для православных Верхневолжья оказался весьма насыщен важными событиями и круглыми датами. Все мы помним и юбилейный Большой Волжский крестный ход, и торжества, связанные с благоверной четой князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. Мы скорбели, вспоминая новомучеников Фадея и епископа Тверского, и радовались первому богослужению в стенах возрождаемого Спасо-Преображенского собора. И, конечно, 2018 вошел в историю как год начала служения на Тверской земле митрополита Тверского и Кашинского Саввы. Но и 2019 год тоже не обделен знаковыми событиями.
Есть такие наши известные люди, известные церковные люди, которые не прославлены в лике святых, но они для Тверской епархии очень важны. Например, архиепископ Дмитрий Самбыкин, который был епископом в начале 20 века и очень много сделал для возрождения именно вот тех храмов, которые были забыты, тех монастырей, которые были забыты, тех святых тверских, которых не очень, собственно говоря, может быть, и вспоминали. Были изданы книги, он активно действовал. Поэтому вот ему в этом году, 28 октября, исполняется 180 лет со дня рождения. Поэтому, наверное, вот Тверской епархии и вообще и тем людям, которые связаны с историей Твери, очень важно помнить об этом и как-то вот отметить именно вот эту дату.
Торжественно отметим и 200-летие обретения мощей благоверной Юлиании Новоторжской. Святая княгиня Юлиания Вяземская приняла мученическую смерть, но сохранила праведное целомудрие. Долгое время мощи благоверной пребывали в Спасо-Преображенском храме древнего города Торжка, жители которого почитают праведницу как свою небесную заступницу. Впрочем, память о ней чтят далеко за пределами Тверской земли.
Во время пострига святейший патриарх назвал меня в честь благоверной княгини Юлиании Вяземской. И, конечно, эта святая, она очень близка мне. Не только потому, что она моя небесная покровительница, но потому, что это действительно такая удивительная какая-то святая, такая ластовица, такая голубица чистая. И Господь, совсем ее молодой, призвал во свои небесные обители. И то, что для нас особенно, конечно, дорого, это то, что она сохранила чистоту свою, сохранила целомудрие такое, внутреннее целомудрие. А целомудрие – это, и, конечно, один из обетов в монашестве. И потом целомудрие – это удивительное свойство, к которому, ну, наверное, каждый христианин должен стремиться, потому что целомудрие – это, прежде всего, такая целостность во Христе. И вот святая благоверная княгиня Юлиания, она смогла достичь вот этой целостности такой во Христе и стать невестой Христовой, несмотря на то, что она и была благоверной княгиней и была замужней женщиной.
В этом году планируется завершить основные работы по восстановлению главного храма Тверского края Спаса Златоверхова. Тем более, что именно с этим собором связаны сразу две знаменательные даты.
730 лет представления первого нашего епископа Симеона, который вместе с Михаилом Ярославичем Тверским как раз вот закладывали, начинали строительство Спасо-Преображенского собора, Златоверхова Спаса Тверского. Еще связанные с этим собором события. 165 лет назад на колокольню Спасо-Преображенского собора был поднят самый большой колокол, 16,5 тонн, который, вот, так сказать, тоже это отмечено, что этот колокол был поднят, поэтому, наверное, в этом году, если все будет хорошо, то тоже зазвонят колокола, может быть, Спасо-Преображенского собора.
В нынешнем году наше внимание будет приковано еще к нескольким святым местам Старой Твери. Например, к древнему Отрочь монастырю, с историей которого так тесно переплелись имена преподобного Максима Грека, святителя Тихона Задонского и митрополита Московского и всея Руси Филиппа. Непокорного митрополита, сосланного в Тверскую обитель за осуждение опричнины и противление воле царя Ивана Грозного, мы будем вспоминать по особому поводу.
450 лет со дня представления святителя Филиппа, который был, мы знаем, его трагическая смерть была в Отрочьем монастыре. Поэтому вот тоже это такая дата, которая относится к нашей Тверской епархии, к жизни нашего Тверского края. Много еще различных дат. Мы будем стараться каждый месяц собирать представителей средств массовой информации, рассказывать им про церковные праздники, которые будут в этом месяце, про те даты, которые связаны с Тверской епархией, ну и приглашать их на различные события и благослужения.
Ближнее Затверечье – одно из самых патриархальных местечек Старой Твери, с деревянными домиками, узкими улочками и полуразрушенным храмом. В старину этот участок города был своего рода вотчиной великомученика Никиты. Нынешняя улица Шишкова называлась Большой Никитской, примыкавший к ней переулок тоже именовался Никитским, да и все это место называлось Никитской Слободой, по имени древней церкви, освященной в честь великомученика Никиты. В самом начале года этот храм обрел свою приходскую общину и настоятеля, протоиерея Георгия Белодурова. Батюшку мы застали за работой, расчищавшим заваленную снегом тропинку к храму. И, пожалуй, это лучший образ той задачи, которую ему предстоит решать в ближайшие годы.
Эта задача не просто какая-то строительная, хотя и строительных работ здесь предстоит великое множество, ремонт, реставрационных работ. Но эта задача, прежде всего, созидание прихода. Прихода как православной общины, которая, как я всегда мечтал, чтобы священник был любящим отцом и учил этой любви своих прихожан, чтобы они относились друг к другу с любовью, чтобы всякого приходящего в этот храм не гнали вон, а наоборот учили его благочестию и показывали ему примеры спасительной жизни.
Сегодня старая церковь выглядит как давно заброшенное место. Здесь нет света, нет воды, нет алтаря и церковного убранства. Только толстые промерзшие стены, тяжелые своды и спокойная тишина веками намоленного храма.
Исторически засвидетельствовано наличие здесь деревянного храма в 1628 году. Но Никитская слобода, естественно, существовала и до этого. И по местным преданиям отсюда родом был наш великий тверской путешественник Афанасий Никитин. Каменный храм на этом месте был построен в 1762 году. Освящен был через два года, в 64-м, но построен в 62-м. Дело в том, что в этом году состоялся огромный Тверской пожар, который выгорела вся Тверь, и после чего он, как средневековый город с кривыми улочками и путанными кварталами и строениями, он перестал существовать, и Екатерина велела отстроить город заново. На храме отразился этот пожар, потому что белокаменные вкрапления, которые здесь присутствуют, вкладки, они стали желтого цвета, и реставраторы отметили, что это результат большого пожара.
Под занавес 18-го столетия с южной стороны церкви был пристроен предел в честь великомученика Дмитрия Солунского. А спустя еще полвека в храме появился предел в честь чудотворной иконы Божией Матери, как молитва о духовной помощи и утешении.
В середине 19 века, когда у местного священника умерла жена, и он очень скорбел, он собрал средства, продал ее имущество, которое ему осталось по наследству, и по благословению консистории Тверской пристроил предел в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». Действительно, вот символически так, потому что он желал, чтобы Богородица его как-то утешила. Я думаю, она его утешила.
За утешением сюда уже сегодня приходят люди. Есть особая сокровенность в исповеди в покалеченном временем и людьми храме. И особое соборное единение с теми, кто служил и молился здесь за много веков до нас.
На Рождество мы отслужили молебен. Было около 70 человек народу. Вот это пространство, оно было все заполнено. Вот. Потом было освящение воды. Вот там ближе к дверям, там света побольше. И поскольку воду приходилось носить с местной колонки, вот, мы здесь еще освящали воду 19 января. После 7 февраля мы намечаем отслужить панихиду Великую Родительскую Субботу 2 марта, потом 10 марта, в прощенное воскресенье, соберемся попросить друг у друга прощения и надеюсь, что с началом Великого Поста начнем здесь трудиться, восстанавливать предел в честь Дмитрия Солунского.
Выбор очередности участков для восстановления не прихоть священника, а рекомендация специалистов. Эта церковь – памятник федерального значения, поэтому все работы, которые здесь будут проводиться, возможны только на основании согласованного с реставраторами проекта. Главная задача – максимально вернуть храму былое величие и облик, изрядно изуродованный в годы богоборческой власти.
Там, где не было дверей, там можно найти двери. Там, где они были, там можно обнаружить, что они заложены. Поставлены новые стены, которых здесь не было. Допустим, вот там, где была солья в главном пределе, там возникла стена. Там, где купол, там высокое пространство, созданы дополнительные этажи. 4 этажа здесь. Но, как мне сказали уже специалисты, если их разобрать, ничего плохого не будет, то стены не развалятся. Говорит, этажи эти держат только полы, больше ничего они не держат. Здесь между этажами чугунная лестница. Между этажами проложена шахта лифта. Раньше, наверное, какие-то предметы передавали туда наверх, в верхние помещения. Посреди главного алтаря стоит непонятного происхождения и назначения стела. Может быть, она когда-то и там какой-то потолок поддерживала. Ну, естественно, что она будет удалена, потому что на том месте, где она стоит, ничего никогда не было. То есть здесь работы непочатый край. Здесь колодец вот в Богородичном пределе. Как мне рассказывал один местный житель, говорит, моя бабушка здесь работала, я приходил к ней, когда она пила чай, и она мне показывала этот колодец, мы бросали туда камень, и камень летел очень долго. То есть, видимо, что-то такое глубокое. Все это нам надлежит и исправить, и прежде чем исправить, исследовать, да, то есть это все будет сделано так, как положено. Вот. И сам проект восстановления храма предполагает, что здесь будет благолепие, что он примет тот прежний вид, который он имел когда-то, в начале 20 века, когда он потерял свое церковное назначение.
В свое время Никитская церковь отстраивалась на пожертвования прихожан и тверских именитых купцов Волынского и Болдыревых. И сегодня храм нужно восстанавливать всем миром, продолжая делать то, что уже было начато сестрами Тверского Свято-Екатерининского монастыря.
Первоначально подготовкой этого храма к реставрации занимался Екатерининский монастырь. Екатерининский монастырь, помимо своего здания Екатерининской церкви, он смог на государственные средства, конечно же, это были государственные программы по восстановлению памятников архитектуры, восстановить еще два храма – великомученика Мины и святого преподобного Сергия Радонежского. Здесь они, конечно, тоже сделали много работы. Отсюда было вывезено, по словам староста нашего прихода, который от монастыря занимался этим, вывезено было 60 камазов мусора. Они в прошлом году, или даже в позапрошлом, подавали заявку на включение храма великомученика Никиты в федеральную программу по восстановлению памятников. Решения по этому вопросу пока нет. Если будет, конечно, выделены федеральные средства, если это позволит храм восстановить быстро и качественно. А если не будет это дело выделено, то тогда придется восстанавливать на деньги благодетелей, пожертвователей, спонсоров. Будем искать спонсоров. А не найдем, будем восстанавливать на народные средства. У нас люди ради Господа. Я надеюсь, не по старой поговорке «На тебе, Боже, что нам не гоже», а по новой поговорке «Для Господа самое лучшее».
Те прихожане, которые уже приобщились к молитвенному служению в Никитской церкви, отмечают удивительное чувство душевной теплоты и благодати. Вероятно, нечто похожее испытывали и первые христиане, молившиеся в катакомбах. И дай Бог, чтобы эта духовная любовь преобразила нас и вдохнула новую жизнь под своды древнего храма.